От всей души хочу поздравить вас с Рождеством Христовым и с новым 2013 годом, чтобы Бог дал вам много-много благословений пережить, 2013 благословений каждому из вас, чтобы дал увидеть их только. Это огромная, огромная возможность для нас, привилегия, празднуя сегодня и в эти дни Рождество Иисуса Христа, мы празднуем того, кто изменил нашу жизнь. Слава Богу за Христа, что Он пришел, что Он наши жизни сроднил, что Он соединяет нас и делает нас больше и больше похожими на Него. Он нас спас от всего, правда? Спас от греха, спас от гнева. Я хочу сегодня особенно подчеркнуть во свете моей проповеди, Он спас нас от бессмысленной жизни. Он спас нас от того, чтобы дни наши проходили в таком каком-то горестном или бесцельном времяпровождении. И об этом сегодня я хочу проповедовать. Тема моей проповеди сегодня – «Один день лучше тысячи». «Один день лучше тысячи». Главным текстом, который я хочу предложить для вас сегодня, это Филиппийцам, известный текст, Филиппийцам, 4 глава, с 1 стиха по 9. Давайте мы его прочитаем все вместе. Я хотел бы, чтобы вы молитвенно его прочитали, этот текст. Я знаю, что он очень известный, много даже стихов вы знаете наизусть из этого текста. Но я хотел бы то, что Женя в молитве сегодня выразил, чтобы вы могли прилежно подойти к этому удивительному источнику, который заложен здесь. Послание Филиппийцам, 4 глава, с 1 стиха по 9. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость, венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. И прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении и с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. У каждого христианина есть тот любимый или определенный текст Писания, который однажды стал основанием его спасительной веры. Этот текст или истина стали детоводителем ко Христу. Вспомните сейчас об этом тексте, который у вас есть. Текст или истина, которые однажды стали дверью, они засветились своей яркостью, своим светом перед нашим сознанием, и эти тексты, они однажды открыли нам дверь в отношения, в спасительные отношения с нашим Христом. История говорит, что для Августина это был текст из Римлянам 13 глава, 13 стих, в котором говорится, «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа». Этот текст однажды Бог использовал в жизни этого известного человека, чтобы обличить его сердце до такой глубины, чтобы он захотел радикальной перемены. И это был текст, который был поворотным пунктом в его жизни. Для Мартина Лютера это был текст из послания Римлянам, 1 глава, 17 стих, в котором апостол Павел цитирует пророка Аввакума. Пророк Аввакума – это текст, мы хорошо знаем, «Праведный верою жив будет». Лютер не раз говорит о том во многих своих трудах, что этот текст стал райскими вратами его души, для его души, войдя которыми он приобрел мир с Богом. Для Чарльза Спёрджена Это был текст пророка Исаии 45:22, который сельский проповедник многократно повторял на протяжении своей небольшой проповеди. «Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, один Бог и нет иного». Спёрджин тоже часто вспоминает в своих проповедях, в своих книгах об этом дне своей жизни как самом светлом и самом радостном, хотя зимняя буря бушевала за церковными стенами того здания, где он находился. Если вы верующий человек, то у вас тоже есть такой стих. У вас тоже есть стих или та истина, которую Бог использовал однажды, чтобы пробудить ваше сердце, вашу совесть, чтобы всколыхнуть вашу душу, чтобы озарить ее небесным светом, наполнить сверхъестественным желанием молиться, каяться, верить в Христа и посвятить Ему всю свою жизнь. У вас есть такой текст. Я думаю, что у вас есть такой текст. Или истина. Что очень интересно, очень важно отметить, это происходит в жизни верующего человека не однажды, но на протяжении всей его жизни. Это происходит с верующим человеком не однажды. Бог своим Духом производит в нас благодатное, сверхъестественное желание, хотение и действие, чтобы мы, услышав истину, шли, исполняли ее или хотели жить ею. Друзья, это происходит не однажды, это происходит на протяжении всей жизни христианина. Я недавно познакомился с автобиографией Джона Буньяна, человека, который написал «Путешествие пилигрима». Его автобиография называется «Изобилующая благодать». Она, кстати, я надеюсь, что еще осталась после первого собрания. Вам стоит ее обязательно иметь, и не только иметь, и прочитать. Там очень просто и очень волнующе автор описывает свои переживания. Дело в том, что вся его жизнь, все его духовные кризисы были связаны не с внешними обстоятельствами, а с текстами Писания. Если вы помните, когда-то Спёрджин сказал о Джоне Буньяне, это человек, которого, если порежешь, с него будет течь Библия. Вот действительно, это происходило в жизни Джона Буньяна. Он читал тексты, и каждый текст заставлял его совершенно по-другому, необычно относиться ко всему, что там говорится. И эти тексты создавали в нем внутри огромный конфликт всегда. Поскольку он читает один текст, этот текст обрушивается, он даже использует такие слова, этот текст обрушился на меня, он вонзился в меня, он пронзил меня, он сразил меня, он перевернул меня, он догонял меня, он бил меня. И затем он говорит, другие тексты приходили и благодатью своей исцеляли, и приходил мир в душу. Однажды, вот в этой истории, я советую всем вам, друзья, кто еще не читал, прочитать ее обязательно, вот эту среднюю часть «Изобилующая благодать к последнему грешнику», так он назвал свою автобиографию. Он пишет, что ж, спустя 3 или 4 дня они, то есть тексты, так и сделали. Они пронзали меня одновременно и долгое время удивительно действовали и боролись во мне. Наконец, тот текст, который говорил о первородстве Исава, стал ослабевать, отступать и исчез. А этот о достаточности благодати победил. Победил с миром и радостью. Я знаю, что, друзья, у вас есть эти тексты. Если вы смотрите на свою жизнь сейчас, этого уходящего года, я надеюсь, что вы связываете свои кризисы и все свои внутренние борения с теми текстами, которые были особенным благословением для вас в этом году. Я надеюсь, что у вас есть такие тексты, которыми Бог пронзил ваше сердце и затем исцелил. Когда Он изменил курс вашей жизни, когда Он изменил ваши мысли. Я надеюсь, и я верю, друзья, что есть этот текст. Мы об этом, кстати, будем завтра больше говорить. Я надеюсь, что у вас есть ваше личное свидетельство. Но я хотел бы немножко пойти дальше. Одним из таких текстов в моей жизни был вот этот текст, который мы прочитали для вас сегодня вместе. Это Филиппийцам 4 глава с 1 по 9 стихи. Вообще все послание филиппийцам, оно такое благодушное, благотворное, там много, много очень позитивных нот в этом послании, и оно всегда является таким благодатным, хорошим, восстанавливающим душу посланием. Но я хотел бы сегодня еще раз, обращая на этот текст ваше внимание, хочу, хоть мы и не раз говорили об этом тексте, я знаю, как уже говорил, что, может быть, вы что-то и наизусть из этого текста знаете, я хочу сегодня привести для вас этот текст как напоминание. Дело в том, что в этом тексте апостол Павел, вообще в послании филиппийцам, он не так много дает наставлений, но в этом отрывке, это его последний такой наставительный отрывок, в котором он делает свои, знаете, такие итоговые, заключительные фразы, которые суммируют вообще его взгляд на жизнь. Это философия его жизни. Но что интересно, он не только рассказывал о том, как он живет, он всегда умел перенести или привести эту истину в жизнь людей. И в этом суть была его влияния. Он эту философию, богоцентричную философию жизни, он всегда умел привести в любой церкви, в любой ситуации таким образом, что церковь хотела его слушать. И этот подобный текст, он очень полон благодати, этот текст, и очень полезен для нас всех. Хочу сейчас немножко объяснить, почему я назвал свою проповедь именно так. «Один день лучше тысячи». Вы, наверное, помните, откуда эта фраза. Эта фраза даже часто наши хористы, когда поют, есть в псалме, мы встречаем в 83-м псалме, когда автор передает о своих стремлениях души к Богу, и он говорит: «Один день во дворах твоих лучше тысячи». Помните, хористы поют эту песню? Она очень, очень приятная такая, хорошо запоминается. Так вот, эта фраза «Один день во дворах твоих лучше тысячи», она говорит не о том переживании, не только о том переживании, которое человек переживает в Доме Божьем. Скажем, если это был Давид или сыны Кореевы, то они видели всю славу, красоту, все украшения в храме. И они говорили, конечно же, потому что они видели, что происходило в храме. Самое главное, что происходило, заколовались жертвы. Когда авторы подобных слов говорят, что один день лучше тысячи во дворах Божьих, они говорят об отношениях с Богом. Или они говорят о том времени или этапе жизни, когда Бог особенно проявляет к ним свое благоволение, свое присутствие. Вот эта фраза, еще раз, она означает, что один день, который прожитый с Богом, в общении с Ним, он лучше 10 тысяч, лучше 10 тысяч дней, которые будут наполнены богатством, хорошими эмоциями, хорошими переживаниями и так далее. Один день, прожитый правильно с Богом, дороже. И вот когда мы смотрим сейчас в прошлый этот или уходящий год, мы, наверное, вспоминаем дни нашей жизни, когда не совсем приятно было для нас. И они оставили в нас какую-то тревогу, оставили в нас беспокойные следы. Были и дни, конечно же, в этом уходящем году, которые нам приятно вспомнить. Некоторые из этих дней нам хочется просто взять, как листки из календаря, как-то было так, раньше делали, листки из календаря отрывали. Вот иногда такие дни хочется взять, просто вырвать их, чтобы их даже не вспоминать, забыть за них. А есть дни, которые хотелось бы туда еще, еще, еще туда лепить, потому что они такие были для нас приятные, добрые, мы вспоминаем о них. Так вот, автор, когда смотрит на свою прошлую жизнь, он говорит: один день, Господи, с тобою лучше 10 тысяч. Один день с Господом прожить намного лучше 10 тысяч других. Вот подходя к этому временному рубежу, мы оглядываемся назад, вспоминаем о наших днях. И мы украдкой хотим посмотреть в наш будущий год. В нашем будущем году Бог точно столько же даст нам дней, и даст столько же возможностей. Мы не знаем, какие это будут дни. Мы не знаем, какие ожидают нас впереди события в нашей жизни. Мы не знаем, что принесет. И сегодня, особенно когда мы слышим вокруг, что происходит, особенно быть живым человеком среди всех вот этих бушующих страстей, достаточно неприятное занятие. И все же мы знаем, что Писание об этом тоже говорит в нашей жизни рано или поздно, если вы верующие, тем более, рано или поздно настанут дни, которые Библия называет «день злой». Помните, Ефесянам 6:13, там написано «день злой», дабы вы могли устоять в день злой. А псалмопевцы очень много говорят и называют свои периоды горя, переживания, день скорби, день печали, день бедствия, день искушения. Это дни, когда Бог особенным образом говорит к нам. Я думаю, что сегодня, когда люди делают резолюции, популярные из них – это похудеть, бросить плохую привычку, провести больше времени с семьей. Четвертое – это, может быть, больше насладиться жизнью. Enjoy life. Это самое популярное. Они вот приходят, и ни с чем они ведут людей. Я хотел бы сегодня, чтобы, когда мы делаем свои резолюции, оценим свое время, прожитое в этом году, и смотря в будущее, чтобы мы могли еще раз задаться вопросом, как прожить один день с Господом. Вот все, я иногда разговариваю с людьми, и люди часто переживают за 5 лет, за 10 лет своей жизни, что будет через 5, через 15, через 50. А мы иногда один день не можем прожить правильно. А ведь все они, из них-то и слагаются весь год. Поэтому весь год можно прожить тогда, когда один день, затем второй, и затем третий, мы проживем правильно. Как прожить правильно один день? Как бы ни было, в нашей жизни будут эти дни, они все запланированы Богом, и нам нужно сегодня помнить об этом. Все дни нашей жизни до единого, они подсчитаны, назначены, высчитаны, продуманы тщательно, высчитаны и продуманы тщательно Господом. Псалом 138, 16 мы читаем: «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Когда Библия говорит о времени, друзья, стоит напомнить нам еще и о том, что у Бога каждый день, и я имею в виду, когда я говорю за временной отрезок, речь идет о том событии или о содержании всего дня, о всех событиях, которые происходят с нами. Каждый день он на серьезном счету у Бога. Псалом 7:12: «Бог – судья праведный, и Бог каждый день строго взыскивающий, если кто не обращается». Поэтому на рубеже, на временном рубеже, перед Новым годом, я думаю, что для нас очень важно было бы сегодня ответить на вопрос, как прожить один день для Господа. Если у нас будет получаться один день, получится и два. Там, где будет два, там будет пять. Там, где будет пять, там будет месяц, там будет год, там будет жизнь. Бог хочет, чтобы мы каждый день могли взвешивать серьезно и прожить один день правильно. Текст Филиппийцам 4:1-9, который мы прочитали, предлагает для нас очень важные уроки. Апостол Павел пишет эти слова, чтобы человек, который находится в самых трудных обстоятельствах, кстати, он сам находится в трудных обстоятельствах, он пишет, и он пишет, друзья, для того, чтобы мы могли с вами увидеть несколько неизменных, важных практических принципов, которые помогут нам жить один день для Господа. Первый из них мы находим в первом стихе. Я хочу, чтобы вы вместе сейчас со мной проследили стих за стихом, и как напоминание для каждого из нас хотел бы оставить эти простые, но очень важные принципы. Первый – держитесь Господа. Этот принцип касается сознательной, свежей посвященности Богу, ежедневной посвященности Богу. Филиппийцам 4:1. «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Видите, сколько там тепла. Апостол Павел любит этих людей. Он хочет им сказать самое ценное. Он хочет для них сейчас, возможно, даже в конце своей жизни, он хочет им напомнить о том, что самое ценное, ради чего стоит жить, это Господь. И он это говорит следующим образом. Он говорит: «Стойте так в Господе». Он говорит о том, чтобы люди стояли в Господе. Это интересная, очень такая распространенная идиома в Библии или выражение в Писании, которое указывает на способность человека держаться определенных позиций, подобно солдату на поле боя. Это указывает на стержень, на характер, на мировоззрение, на убежденность самого воина, который придерживается в определенный момент своей жизни, как бы это ни тяжело было. Помните, первый псалом говорит о блаженном человеке, и он описан тремя очень интересными фразами. В первую очередь, он является блаженным, потому что он не ходит на совет нечестивых. И помните, там вторая, он не стоит на пути грешных. Это очень интересная и важная для нас сегодня идиома. Речь идет о том, что дальше в контексте самого псалма объясняется, что этот человек, он стоит на пути Божьем, то есть он ищет Божью волю, он хочет познавать ее, он хочет искать ее, он стремится знать Божью волю. Павел, и не только апостол Павел, многие тексты в Писании очень ясно говорят нам о том, что Бог уже поставил нас. Речь идет о положении верующего в Иисусе Христе. Уже в этом послании, немножко раньше, в 3 главе 9 стихом, апостол Павел говорит, «И найтись в нем не со своей праведностью». Он говорит о том стоянии, которое Бог совершил в нем, то есть он поставил его в Иисуса Христа. Он говорит, «Найтись в нем не со своей праведностью, он стоит благодаря праведности Христа». И об этом он пишет во всем послании. «Стойте так в Господе, не дайте, чтобы человеческие какие-то традиции или человеческое Евангелие, чтобы оно разрушило или увело вас в сторону. Держитесь Господа». Христос точно то же самое использовал этот термин, чтобы указать на спасение по благодати. Иоанна 15:16 мы читаем. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас». И затем он объясняет, мы можем увидеть в контексте здесь, что это означает. «И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Вот что значит стоять. «Чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Видите, сколько здесь объяснений. «Чтобы мы шли», это тоже идет речь о стоянии, «чтобы вы приносили плод, чтобы плод ваш пребывал». Но чтобы это все происходило, он говорит, «Я поставил вас», то есть «Я поднял вас от греха, от ваших желаний и поставил вас на узкий путь». В то же самое время во многих текстах Библия говорит о том, даже повелевает верующим стоять. Бог уже нас поставил, и в то же самое время Он повелевает нам стоять в вере. Помните, многие тексты «стоять в вере», «стоять в истине», «стоять в свободе», «стоять в благодати». Здесь апостол повелевает нам стоять в Господе. То есть в контексте всей этой третьей главы он говорит о постоянном стремлении верующего, о постоянном сознательном выборе, стремительном выборе быть похожим на Христа. Это контекст третьей главы. То есть мы можем проследить, что означает стоять. Кстати, он даже здесь и начинает. «Итак, братья мои», то есть он подытаживает все то, что было в третьей главе. А в третьей главе он говорит о своем стремлении быть как Христос во всем, во всех сферах. «Как меня достиг Христос», говорит, «так и я хочу достичь его». Так вот, он об этом и говорит. Стать немного больше похожим на Христа в тех ситуациях дня, которые Бог расставил на пути, это и есть именно то, что сделает наш день ценным и целостным. Вы можете держаться работы, вы можете держаться материальных вещей, служения, положения, традиций, обрезания, но держаться Христа и стремиться быть, как Он во всем, это цель, ради которой Бог сотворил, ради которой Он поставил нас. Стремиться быть похожим на Христа. В этом и есть цель каждого дня. Друзья, каждый день, прожитый без этой цели, это день, о котором вы будете жалеть. Если вы с самого начала дня не поставили перед собой эту цель, чтобы стать больше похожим на Христа, у вас есть очень много шансов растерять этот день. Когда-то Джон Уэсли, христианский лидер в Англии, говорил, «Дайте мне 100 человек, все равно, священнослужителей или мирян, которые не боялись бы ничего, кроме греха, и не стремились бы ни к чему, кроме Бога, и я переверну весь мир христианской истины». Конечно, мир переворачивать нам не нужно, как это хотел Джон Уэсли, но перевернуть нашу душу или поставить ее на эти рельсы – это ответственность каждого из нас. И поэтому Павел говорит, что все дни Божьи, каждый день, который появляется в нашей жизни, свет заря, Этот день дан Богом для того, чтобы мы могли держаться за Него. Мы же всегда за что-то держимся. Мы просыпаемся, и наше сердце опять к чему-то тянет. Оно само по себе, оно увлекается разными-разными вещами. Здесь и работа, здесь самые разные заботы. Но самое первое, друзья, отличие верующего человека, когда он просыпается, и неверующего человека, уповающего на Господа и не уповающего на Господа, в том, что первый стремится быть как Христос. А второй бросается как в омут во все свои заботы дня. Я хочу попросить вас, друзья, попробуйте вот в следующем году, попробуйте поупражняться в том, чтобы как только вы просыпаетесь, и даже на протяжении дня, чтобы вы придумали себе какие-то, может быть, моменты, может быть, в iPhone или еще что-нибудь, чтобы вы могли держаться Господа, проверять на самом деле, к чему стремится мое сердце. Если все дни Божьи, если все они даны Богом, если каждый день Божий день, то Павел говорит, лучше прожить его с Богом, который знает его, который сотворил его, чем прожить с тем или так, которые живут, не зная ни дня, ни часа. Когда начинается новый день, прежде чем вы свои ноги поставите на пол, мысленно, молитвенно, посвятите свой день Господу. Попросите у Него, чтобы Он что-то изменял в вас сегодня. Быть больше похожим на Христа – это для чего Бог сотворил дни нашей жизни. Возьмитесь крепко за Его руку. Сделайте решение прожить один день, какой бы он ни был. Больной, бедный, богатый, благословенный не, или бедственный. Какой бы этот день ни был, возьмитесь крепко за руку Божью и сделать это решение прожить один день, какой бы он ни был, прожить для Него. Это самая благородная цель каждого мгновения. Если вы так будете начинать свой день, вы никогда его не потеряете. И этот день вы сможете однажды назвать, это был день лучше тысячи других дней. Я хочу задать вам несколько вопросов. К чему спешит ваше сердце? Вот просмотрите в прошлом году, вспомните дни. Об этом знаете только вы и Бог. Вспомните дни. Когда вы просыпались, к чему спешит ваше сердце обычно, когда начинается новый день? За что хватается ваше сердце? За что держится оно? На что опирается ваша душа? О чем больше всего вы думаете, когда вы проснулись? Чему посвящаете вы свой день? Кому вы отдаете первое мгновение вашего дня? Ваш бег жизни начинается посвященности чему или кому? Что вы избираете опорой вашей деятельности, когда начинается новый день? Павел говорит, держитесь Господа, стойте у Господа. Вы не потеряете этот день, если вы его прожили для Него. В мире другие расценки, в мире другие критерии, в мире свой успех. Библия здесь нам предлагает очень просто. Держитесь Господа. Второе. Думайте о Господе. Мы находим во втором и третьем стихе интересную ситуацию во всей церкви. Ситуация, которая была известна не только теперь двум людям или трем, двум, о которых идет речь, но и третьему, то есть апостолу Павлу. Она была также известна всей церкви, потому что апостол Павел пишет письмо церкви и говорит, я не могу, в принципе, оставить это без внимания. Там есть две сестры, Еводия и Синтихия. Давайте мы прочитаем о них. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. И затем в третьем стихе он говорит, я прошу тебя, сотрудник мой, чтобы ты помогал им. Помоги им в этом. Это очень важное занятие для его сотрудника. Но хочу сделать несколько неприятных, но важных наблюдений. Печально, но факт. Все, что мы знаем об этих двух женщинах, это то, что они поссорились. Если описать мои или ваши отношения с кем-то одним здесь, из церкви, одним предложением. Какое было бы это предложение? Чем отмечены наши отношения? Но речь не только об отношениях идет. Речь идет о проблеме, которую апостол Павел здесь же, в этом стихе решает. Он ставит диагноз, решая ее. Или, да, ставя диагноз, он решает саму проблему. или решая ее, он ставит диагноз, лучше так сказать, потому что именно здесь он говорит, думайте о Господе, я умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Мы не можем знать, о чем думали Еводия и Синтихия, но нам сам текст подсказывает, что их самая главная проблема заключалась в том, о чем они думали. Или о чем они не думали. Они не думали о Боге. Почему Павел и пишет им, умоляю, умоляю, прошу. Я очень прошу, чтобы вы думали о Боге. Это не просто пафосные слова. Здесь, как я уже говорил, здесь выявляется очень страшная проблема. Вспомните свои дни в вашей жизни, неприятные дни. И когда вы немножко разгребете, поставите внешние факторы немножко в сторону и посмотрите в суть проблемы, то проблема была именно в том, что люди или вы думали не о Боге, а о себе. Друзья, это самая главная или одна из главных проблем, почему наши дни не получаются. Почему все вокруг где-то, может быть, валится? Потому что мы не думаем о Боге. Если говорить за Синтихию и Еводию, то речь идет вот о чем. Их «я» было центром вращения той ситуации, в которой они находились. Они находились на орбите своих собственных желаний, на орбите своих собственных претензий. Они пытались выжить, доказать. Они пытались добиться своих прав, своих целей. Они хотели господствовать, каждая в свою очередь, каждая по-своему. Этот синдром Еводии и Синтихии я еще называю приступ себелюбия. Смотрите, мы все себелюбивы, да? У нас у всех Адамова природа такая паршивая. Она любит себя, и ты хоть с ней что делаешь, она все равно себя любит. Но бывает так, что приступ себелюбия приходит настолько, человек настолько влюбляется в себя, и это себелюбие настолько самопоглощенность охватывает им, что он не видит вообще никого. И вы знаете, что это самые печальные дни даже для этого человека, и он знает. Печально и для него, и для тех, кто рядом с ним. Он так много думает о себе. Эти периоды – это приступы себелюбия. Я не будем сейчас поднимать рук, но я один из тех, который может не похвалиться, но говорить об этих приступах. Их много, хватает. Какое решение предлагает Павел? Он говорит, думать о Господе. Думать о Господе. Решение было именно в том, чтобы переключить клемму, вот эту клемму своего мыслительного процесса со своего «я» на Господа. Думать, как Господь. Вот было решение конфликта между Еводией и Синтихой. Думать так, как Господь. Помните Пакер в своей книге, я надеюсь, что вы ее читали, все читали. В своей книге «Познание Бога» он цитирует проповедь 20-летнего Спержена. Я хочу подчеркнуть 20-летнего Спержена. В которой тот говорит о блаженстве всякого, кто упражняется в том, чтобы думать о Господе. Несколько предложений из этой проповеди. Кто часто думает о Боге, тот имеет разум намного сильнее, чем человек, забывший Творца. Ничто не способно так развить интеллект и так возвысить душу человека, как серьезное, постоянное, глубокое исследование великого объекта Бога. Хотите навсегда распрощаться со скорбью? Хотите отбросить заботы? Тогда идите и с разбега нырните в глубочайшее море Бога, потеряйтесь в Его безмерности, и вы выйдете из Него освеженными и радостными, как после спокойного сна. Это случается с каждым человеком, кто научился думать о Боге. И это ответственность каждого христианина. Апостол Павел, если вы обратили внимание, он дважды повторяет, я, говорит, умоляю Еводию, и затем он говорит, я умоляю Синтихию. И эти два слова, поскольку он их употребляет, одно и то же слово, говорит об ответственности Еводии думать и об ответственности Синтихии думать о Господе. Еводия не может думать за Синтихию. Если Еводия будет думать, то она переживет благословение. Если Синтихия будет думать, то она переживет благословение. И друг за друга не могут они думать. Верующие люди, каждый в свою очередь, ответственны перед Богом за то, чтобы думать о Боге. Это настолько важно, что апостол Павел как будто бы не хочет оставить читателя и не хочет оставить Еводию Синтихию. И он говорит, я сделаю все со своей стороны, чтобы убедиться. Он настолько желает блага, и он настолько хочет, чтобы они прожили один день с Богом, что он говорит, мой сотрудник там, Филиппов, в церкви, я прошу тебя, помогай им. Помогай им именно в этом. В этом суть пасторской работы всей. Это, в этом суть всех проповедей, чтобы мы учились думать о Боге. Он говорит, ей я прошу тебя, мой сотрудник, помогай им, потому что они сами не могут это сделать. Вот почему мы приходим на собрание, чтобы учиться думать о Боге. Апостол Павел подчеркивал это постоянно в своих посланиях. Римлянам 15:5. Он говорит, Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой. Обратите внимание на фразу. По учению Христа Иисуса. То есть, согласно Христу, учению там курсивом идет, означает, что его там нет. Написано, быть в единомыслии между собою по Христу Иисусу. То есть, согласно Христа Иисуса. То есть, думать в единомыслии возможно быть только тогда, когда мы думаем о Господе. Возьмите любую ситуацию в вашей жизни, там, где было напряжение, где был конфликт всегда только по причине, что люди больше думали о себе. Думайте о себе, и вы протратите свой день. Вы растратите его на самые ничтожные вещи в вашей жизни. Вы растратите его на разочарование, на свои самосожаления, на свои обиды, на свою горечь. Вы растратите этот день, друзья. И Библия говорит нам, Бог не хочет, чтобы мы его дни растратили на то, что нам кажется, может быть, нужным. Он хочет, чтобы мы думали о Боге. Думать в Господе – это сознательное умственное упражнение. Думать согласно его намерений, его планов, его воли, его желаний. Как часто вы, и как часто, и как долго, как сколько вы думаете о Господе на протяжении дня? Что вы думаете о Господе? Как вы думаете о Господе? Почему вы думаете о Боге вообще? Я думаю, один из важных вопросов, который я задаю себе, помогают ли мне мысли о Боге реально жить? Можно много думать о Боге и цитировать много текстов из Писания, но не думать. Думаем ли мы, как однажды Давид, помните, он говорит, «Сердце мое говорит от Тебя, Господи, ищите лица моего, я буду искать лица Твоего, Господи». Вы видите, что там происходит? Там происходит перемена его мыслей о Боге, изменяет его жизнь. Он говорит, «Я буду думать о Господе, я буду искать лица Твоего, Господи». Это жизнь, которая достойна внимания. Говорит ли ваше сердце от Господа? Что вы делаете для того, чтобы иметь Бога в разуме каждый день? Друзья, от ваших личных честных ответов будет зависеть, как пройдет один день. Как пройдет один день? Третий принцип, который сделает один день лучше тысячи, ваш день, ваша жизнь, касается радости. Павел хочет, чтобы верующие люди были по-настоящему счастливы. И он в 4 стихе, он говорит, радуйтесь или дорожите Господом. Апостол Павел хочет, чтобы люди прожили хорошую жизнь. Хорошая жизнь состоит из многих лет. Годы состоят из месяцев, месяцы из дней. Дни состоят из тех мгновений, когда мы принимаем решение. Там, где будет один день прожитый лучше тысячи, там будет и второй. И где будет два, там будет четыре. А где будет четыре, будет восемь. И где будет восемь, там будет 16. И год, и жизнь. И апостол Павел говорит, здесь теперь приводит их к сознанию следующее. Дорожите Господом. Радуйтесь о Господе. Очень важно нам не забывать, что Он продолжает. Он не ставит там такую большую точку и делает страницу расстояние. То, что сейчас он говорил о Еводии и Синтихии, теперь говорю, радуйтесь о Господе. Мы не знаем точно, какая проблема была у Еводии и Синтихии, но мы знаем, что там была какая-то трудность. Вот когда человек в трудности находится, и ему говоришь, радуйся в Господе, звучит слишком непрактично. Звучит нереально. Звучит как-то слишком банально и сентиментально. Особенно, когда мы проходим дни, которые Библия называет «день злой». когда день злой приходит в нашу жизнь, а если вы верующий человек, то вы, несомненно, рано или поздно вы будете иметь этот день злой. День искушений, день нападков разных и так далее. Этот день однажды придет. Но даже этот день, апостол Павел говорит, радуйтесь Господи. Почему апостол Павел дает такое повеление именно сейчас? Только он сейчас он говорил о трудности, которые нужно решать, и сейчас он говорит, как это помогает, как это повеление вообще, как этот принцип помогает. Знаете, что трудности и бедствия в нашей жизни, они являются проверкой наших ценностей. Трудные или бедственные дни, или приятные проверяют то, чем мы дорожим, то, что мы любим. Вот возьмите, когда конфликт, когда тревога или напряжение, в чем обычно человек думает найти утешение? Когда уходит напряжение, когда приходит здоровье или уходит болезнь, приходит здоровье, когда непогожие дни сменяются погожими, вот тогда вроде появляется какая-то радость. Ничего плохого здесь в этом нет, но этому радуются и неверующие люди. Голубому небу, солнечному дню, all-inclusive vacation, здоровью, хорошими детьми послушными. Этому радуются и неверующие люди. Апостол Павел говорит, я говорю о другой радости. Радость, которая в Господе. Вы скажете, ну, у меня всегда радость в Господе. Я хочу вам дать небольшой тест на примере Ионы. Помните, Иона был такой пророк, Божий человек. Кому-кому, а ему-то, наверное, бы стоило бы быть примером радости в Боге. Если вы помните, там всего лишь 4 главы в этой книге, очень короткая книга. В 4 главе Бог разговаривает с Ионой. И Бог разговаривает с Ионой потому, что Иона жалуется, огорчен, разочарован, унывает, готов мстить, агрессивно настроен, оправдывает себя, враждебный, самосожалеет, обвиняет, осуждает и все что угодно. Почему? Потому что он перестал радоваться в Господе, который определяет все, что происходит в его жизни, который определяет свои все планы, который определяет всю историю. Он перестал радоваться в Господе. Смотрите, об этом как раз и говорит апостол Павел. Он говорит, радуйтесь в Господе. Тот Господь, это Куриос, это тот, который руководит всем, тот, который контролирует всем. И он сейчас абсолютно все держит в своей руке. Он говорит, радуйтесь в нем. Без веры эта радость невозможна. Или когда мы говорим о реакциях недовольства, обиды, горечи, эти все реакции, они вскрывают сердце, в котором заронилась или живет радость земная, или даже ложная радость. Об этом говорит книга притчи. Посмотрите, притча 29.6. «В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется». Посмотрите внимательно на две линии этого поэтического одного стиха. Праведник веселится и радуется, то есть он всегда веселится и радуется. И он радуется, потому что он праведник. То есть внутри у него порядок, поэтому он всегда веселится и радуется. Этот стих однажды меня обличил. Я начал смотреть, почему-то я не веселюсь и не радуюсь. Потому что первая часть этого стиха, она больше отображала мою реальность. Грехи злого человека – сеть для него. То есть, когда человек не радуется и не веселится, даже посреди, может быть, злых каких-то дней, если он не радуется, он находится в какой-то сеть в лес. Вторая часть этого стиха, она вскрывает проблему человека в первой части. Или посмотрите, притча 15.15. «Все дни несчастного – печально. А у кого сердце весело, у того всегда пир». От поверхностных понятий, которые могут возникнуть у вас с этим стихом, нам нужно понимать, что этот стих, он находится частью всего контекста, который говорит о праведной жизни. Вся книга притчи говорит о праведниках, которые имеют сердце веселое. Вот праведник – в душе, у которого мир и порядок, вот это, когда в душе у него радость связана с неземным, тогда у него всегда пир. Есть на столе каша, нет каши, у него пир, потому что в душе пир. Он праведник. Вы видите, какая игра слов здесь? А затем он, или прежде, он говорит, а все дни несчастного печальны. Все дни, это означает, будь это свадьба, будь это день рождения, будь это all-inclusive, будь это, что бы то ни было, для несчастного все дни печальны. Потому что он несчастен внутри, у него нет радости в Господе. Библия сплошь и рядом об этом говорит. Так вот, смотрите, что апостол Павел говорит. Он говорит, радуйтесь Господи. Он не призывает каким-то эмоциональным там переживаниям. Он не предлагает закрыть просто глаза на трудности, забыть за них тревоги. Он призывает радоваться Господом, дорожить им. Дорожить им. Что это означает? Как этому можно научиться? Мы можем научиться у других людей, которых слова мы читаем в Писании. Псалом 15:11. «Ты укажешь мне путь жизни». Вот радость. Радость связана с верой, с надеждой. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим. Он еще, может быть, не испытывает благополучия, но он говорит, Ты, Господи, укажешь мне путь жизни, хоть я и потеряюсь, но и в этих потерянных обстоятельствах, в трудностях, Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим. Это то же самое, что говорит псалмопевец, один день лучше тысячи. Полнота радости в Твоем. Господи, когда я живу с Тобой, когда я дорожу Тобой больше всего, тогда это действительно жизнь. Псалом 62:4. Он говорит, послушайте внимательно, я хотел бы, чтобы вы практически посмотрели на эти тексты. Он говорит, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои будут хвалить Тебя. Посмотрите, что происходит здесь. Давид говорит, что Божья вечная милость и Его неизменная любовь в той ситуации, в которой Он находится, и так как она проявляется, лучше, чем сама жизнь. It's wonderful. Лучше, чем сама жизнь. То есть Он говорит, Господи, так как Ты меня ведешь, может быть, мне и неприятно, но я знаю, что это Твоя милость. И я знаю, что это Твоя любовь. И Ты меня проведешь. И вот этим Он дорожит. Вот об этой удовлетворенности он говорит, Господи, я знаю, что Ты меня столько раз уже провел, и проведешь еще десятки тысяч раз. И вот этот день, друзья, вот эти мгновения, когда мы дорожим Богом, когда мы в этой войне за радость выигрываем или бежим к Нему, когда мы дорожим им, эти дни никогда не будут потеряны. Дорожите Господом, Его присутствием, Его отношениями. Его оценкой. Дорожите Его мнением о вас. Это означает дорожить Бога. Радоваться в Господе, это означает дорожить Его мнением о себе. Мы все думаем друг о друге, что угодно. А еще если не контролируем то, что мы думаем, то думаем много того, что не нужно. Так вот, смотрите, мнение наше друг о друге имеет, возможно, ценность, но самое ценное должно быть – это мнение Бога о мне. Цените Господа, не меняйте Его на другие источники. Дорожите, это означает верить в то, что Его воля, Его план лучше, чем мои. Это означает иметь благодарное сердце, веруя в то, что Он ведет меня сейчас. Об этом говорил Псалом 36:1. «Не ревную злодеям, не завидую делающим беззаконие». Чувствуете напряжение в душе? Он говорит, не ревную, не завидую. То, что у людей слишком много получается, и то, что они слишком хорошо живут, не завидуй этому. И смотрите, какое он дает здесь remedy, какое он дает здесь лекарство. Уповай на Господа. Уповай на Господа, продолжай делать добро. Делай добро, и когда делаешь добро, говорит, живи на земле, то есть удовлетворяйся тем, что Бог тебе дал. Живи на земле тем клочком, который Бог тебе дал. Храни истину, утешайся Господу, и Он тогда исполнит твои желания. Утешаться Господу, delight in Him, и Он исполнит все твои желания. Чему радуется ваше сердце больше всего? Если вы посмотрите на прошлый год, наш прошлый год, вот те дни, когда наше сердце не дорожило Господом, это были потерянные дни. Радуется ли ваше сердце в Господе? Радуется ли ваше сердце, когда приходит благословение? Умеете ли вы радоваться в нем, когда приходят бедствия? Если мы будем учиться дорожить Господом, Мы никогда не растеряем свои дни. Мы всегда сможем в конце дня сказать: Господи, один день, одно мгновение лучше тысяч других, когда Ты в моем сердце возобновляешь желание дорожить Тобой. Кстати, хочу еще раз вам напомнить об этой книге, которую я вам говорил уже, «Изобилующая благодать» Джона Буньяна. Я получил огромное благословение, просто-напросто читая эту книгу. Он рассказывает буквально, как в каждом тексте он видно, как Бог ему помогает молиться о том, что Бог обещает. Вот Джон Буньян был тем, когда-то Августин сказал: «Господи, дай мне, что повелеваешь, и повелевай, что хочешь». Вот Джон Буньян был таким человеком. Он умел прибегать к Богу, дорожить Богом и всем тем, что он говорил в своем слове. Держитесь Господа, думайте о Господе, дорожите Господом, и это поможет ваш день сделать лучше тысячи других дней. Следующее. Дайте Богу право распоряжаться вашей жизнью. После того, когда мы делаем решение держаться Господа вместо себя, когда мы в начале дня делаем попытки думать о Господе вместо того, чтобы думать о себе, когда мы дорожим Господом вместо себя, когда Библия становится дороже для нас, мы начинаем понимать, насколько необходимо и этот очень важный фактор, фактор кротости. Апостол Павел продолжает наставлять своих братьев и сестер, говорит: кротость ваша да будет известна всем людям. Это очень емкое слово, кротость. Один из словарей, библейских словарей, говорит: это кротость, снисходительный, уступчивый, податливый, мягкий, тихий. Слово обозначает кроткое, терпеливое, упорство, способное выстоять в несправедливости, в трудностях, в плохом обращении, без ненависти и злобы, с упованием на Бога, несмотря ни на что. Другими словами, это готовность и способность человека принимать определенную ситуацию как самое лучшее, что Бог может дать сейчас. Кротость исходит из сердца, которое способно воспринимать любую ситуацию как самый лучший вариант. Как самый лучший вариант, друзья. Это вещи, которые не новые для вас, друзья. Но я хотел бы, чтобы мы, смотря в будущий наш год, в предстоящий перед нами год, чтобы мы могли увидеть, у нас есть много очень надежды. Потому что наш Бог живой. Но то, что Бог живой, оно обязывает нас пересмотреть то, что мы думаем, философию установки нашей души, во что мы верим на самом деле. Так вот, апостол Павел говорит, когда он говорит: пусть кротость ваша будет известна всем людям, он говорит, чтобы все ситуации вашей жизни, все обстоятельства вашей жизни, чтобы вы воспринимали как самый лучший вариант, который вообще возможен во Вселенной. Вы понимаете, насколько это помогает нам? Это поможет нам правильно подходить к ситуациям. Если Бог благий, и если Он все контролирует, и если сейчас это под Его контролем, то любая ситуация, даже день злой, это самый лучший вариант, который есть у Бога для меня сейчас. Говоря о кротости, апостол Павел в Титу 3:2 помогает нам увидеть, что это такое. Смотрите, он сначала в первом стихе, во втором, вернее, стихе, он говорит о кротости, которая стоит в контексте других очень важных добродетелей. И затем он в третьем стихе говорит о противоположной стороне души человека. Это не кроткое сердце. Смотрите, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем людям. Кротость или доброжелательность, снисходительность, степенность, уверенность, убежденность. Смотрите третий стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Друзья, это была жизнь до Христа. А вот теперь он говорит: будьте кроткими. Знаете, что это означает? Дайте эту ситуацию, дайте Богу право командовать вами. Он все равно поведет вас. Если вы его дитя, он все равно поведет вас. Но брыкание, оно помогает тем, кто брыкается, а не тем, кто помогает и кто ведет. Так с детьми нашими происходит. Ты иногда вот разговариваешь, беседуешь, рассказываешь, объясняешь. Вроде бы здесь он уже смирился, а там в душе ты видишь, он еще брыкается. Это ему плохо. Ты же все равно его поведешь туда, куда нужно. Ну, по крайней мере, сейчас в моем, скажем, случае. Я еще могу своих детей повести туда, куда они не хотят. Но, несмотря на это, друзья, Бог все равно ведет нас. И наше брыкание – это всего лишь попытка доказать, что я знаю лучше. Наше недовольство, разочарование, там, что бы то ни было. Это всего лишь попытка доказать, что я вот лучше хотел бы. И вот поэтому апостол Павел говорит, пусть кротость ваша будет известна всем людям, то есть во всех ситуациях. Дайте Богу право командовать вашей жизнью. Вот смотрите, начинается новый день. Начинается новый день. Вы посвятили этот день, чтобы жить его для Господа. Затем нужно думать о Господе. Нужно наполнить свои мысли, утвердить свою веру. Очень важно, мы читали о том, что нужно дорожить им, то есть чтобы он был дороже всего, и об этом нужно просить у Господа. А в 5 стихе он говорит, вот в этой ситуации дайте Богу право вести вас. Перестаньте брыкаться. Дайте Богу право определить, ведь Он же знает, что лучше. Дайте Ему право, пусть кротость ваша будет действительно известна всем людям. Но затем Он говорит очень важную фразу, которую невозможно обойти мимо. Он говорит, Господь близко. Господь близко. Этой одной фразой апостол Павел закладывает, он как заливает цементом, заливает фундамент. И говорит, кротость, она вырастет только из нашего правильного понимания, что такое Господь близко. В первую очередь, это может указывать на внезапность или близость Божьего присутствия, то есть Его вовлеченности в нашу жизнь. Апостол Павел говорит, Господь близко, Он вовлечен, Он держит вас, Он ведет. Он ведет. Это, он хочет подчеркнуть это. Он говорит, будьте кроткие, дайте Богу право вести. Он ведет вас, Он близко. Он вовлечен в вашу жизнь лично, сам. Не кого-то послал. Он сам лично вовлечен в вашу жизнь. Он что-то делает очень ценное, зная, что Он святой, не ошибается. Он ведет вас, что бы это ни было, какие бы это ни были потери. Христианин никогда не одинок. Бог всегда готов ответить на всякую нужду. Хадсон Тейлор однажды сказал, что понимание близости Христа – это залог святой жизни. Но Господь близко еще может означать временной фактор, то есть внезапность или близость Его пришествия. Это помогает тоже нам действительно, что бы это ни означало. В данном случае, если это внезапность или близость Его пришествия, это помогает нам выстраивать свой внутренний мир. Вот бывает, ты попадаешь в какую-то беду, какой-то день. Очень важно понимать, что так не всегда будет. Так не всегда будет. Но кто-то скажет, да, один день – это нормально. Но 70 лет. А что такое 70 лет? Все равно, когда-то быстренько они пройдут, вот так быстро пройдут. Прощелкаются, и их не будет. И затем будет вечность. Так вот, смотрите, Библия говорит нам о том, что Бог близко. И когда этим апостол Павел хочет, когда он это говорит, он хочет ободрить их, сказать, что Господь близко, то, через что вы проходите, может быстро-быстро закончиться. Так не всегда будет. Лютер любил повторять, он говорит, в моем календаре всего лишь 2 дня. Сегодня и тот великий день. День встречи с моим Господом. Я думаю, что, наверное, самое лучшее описание кроткого сердца или способности дать Богу право командовать мной и в том мире, состоянии души, который он творит, описан в одном из трактатов Джона Райла. Он пишет однажды, в своем трактате «Грядущие события и нынешняя ответственность» он пишет следующее. «Во свете того, что Христос близко, Он рядом, живите так, как если бы Христос пришел в любую минуту. Делайте все так, как будто вы делаете это последний раз. Говорите так, как будто вы говорите в последний раз. Читайте каждую главу в Библии так, как если бы это была последняя возможность читать. Произносите каждую молитву так, как если бы вы молились в последний раз. Слушайте каждую проповедь так, как если бы это была последняя проповедь. Так вы сможете быть готовыми к встрече с Ним». Апостол Павел помогает нам еще раз увидеть, что каждый день, если он прожитый с Богом, он лучше тысяч. Тысяч долларов, и тысяч других дней. Это день, который прожит в присутствии с Богом. Держитесь, думайте, дорожите, дайте Господу право. И затем он говорит, доверяйте Богу свою ситуацию. Доверяйте Богу свою ситуацию, да, давая Ему право вести, доверяйте Ему ситуацию. Но Он говорит об этом очень просто. И вы знаете эти тексты, большинство, наверное, из нас знают наизусть эти тексты. Он говорит о молитве. Молитвенно доверьте эту ситуацию Христу, Господу. Это самое лучшее утешение, которое может пережить верующий. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. В этих стихах, друзья, очень важный принцип. Молитвенное доверие Богу. Человек – это очень беспокойное существо. По причине греха внутри и вокруг, он тем только и занят, что беспокоится обо всем подряд. Обо всем беспокоится. Светские психологи каким-то образом подсчитали, что только 8% всех переживаний человека обоснованы. Из всех 100%, которыми беспокойств, которые мы имеем, только 8 имеют основания. Они утверждают, что 40% этих беспокойств – это просто придуманное беспокойство. То есть никаких оснований нету. Это то художество, которым мы занимаемся каждый раз, когда мы идем в что-то неизвестное. Мы можем слишком много переживать о том, что еще не случилось. 40%, психологи говорят. 30% связаны с самокритикой, или точнее, с самопоглощенностью. Вы видите, как наше «я» разрушает нас? Вот человек, поглощенный собой, он проводит свое время зря, его день тратится зря. Даже светские врачи, ученые видят это. 12% связаны с решениями, сделанными в прошлом. И 10% со здоровьем и старением. Если просто подытожить все это дело, то речь вот о чем идет. Признак незрелости выражается в наших беспокойствах именно в том, что мы беспокоимся о прошлом. Ведь мы прошлое не можем изменить, правда? Но уже есть как есть. Что произошло, то произошло. А вот бывает, человек сидит и думает, и тяжелые думы, и они таким железом садятся в его душу и тянут его ко дну. И эти думы он думает, потому что о прошлом. О, что же произошло, что я наделал? Друзья, Библия говорит, чтобы мы правильно думали о прошлом. И молитва как раз является выходом из этого. Или другой признак незрелости – это когда человек думает о предстоящем, о будущем. Он-то не знает, что произойдет. А думы и летят, и скачут. И летят, и скачут, и разрывают в разные стороны. И человек представляет, и занимается там своим дизайном, он своим художеством там занимается в своей голове. Он сколько же предстоит. И там много-много шума. И это беспокойство, это признак незрелости. Признак недоверия Богу. И еще, наверное, один признак незрелости – это когда человек в настоящем, он не хочет взять на себя ответственность. Он переживает за настоящее вместо того, чтобы взять на себя ответственность. Вот я, вот ситуация, вот я могу это сделать, я это сделаю. Все остальное Господу. Все остальное Господу нужно доверять. И вот почему апостол Павел так просто… В конце своей жизни, видите, он здесь не занимается теологией, он не занимается здесь разными там терминами, там, не обучает их каким-то богословским, важным, большим таким вещам. Он учит их реальной жизни. В конце своей жизни он помогает им и говорит, молитва – это самый простой и самый верный способ выражения нашей зависимости и доверия Господу. Когда уже все перепробовали, друзья, не забудьте молитву. Но я вам хочу напомнить, наоборот, нужно переставить. Прежде чем все пробовать, прежде чем бежать к кому-то, прежде чем жалеться, откройте свое сердце Господу. Сделайте это практикой вашей жизни. Подружитесь молитвенно с Богом. Подружитесь с вашим другом. Вы скажете, ну я спасенный, я знаю, я понимаю. Но я сейчас говорю немножко о другом, чтобы вы могли подружиться ежедневно в молитве. Вы знаете, что каждый день, который мы проводим без молитвы, его можно назвать даже мерзостью. Вот Библия, смотрите, говорит, притчи 15 глава, 8 стих. Если есть у нас, откройте, пожалуйста. Притчи 15 глава, 8 стих. Смотрите, жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему. Вы знаете, о чем Он говорит? Он говорит о тех людях, которые слишком много хотят сделать для Господа. Но они это делают без молитвы, то есть без доверия Ему. И все они спешат, и все думают, что от них зависит. И весь мир может остановиться, если я туда не вложу свои руки. Друзья, это синдром, очень опасный синдром, который не должен быть у нас. И здесь этот стих показывает, жертва нечестивая, то есть жертва, это жертвоприношение. Жертвенность без зависимости от Господа не нужна. Вот вспомните свой год, да? Вспомните те дни, когда вы слишком-слишком много делали, а потом вы видите, оно все как в трубу пролетело. И вы начинаете смотреть, почему? А вы, наверное, не попросили у Бога даже в молитве, чтобы Он благословил, чтобы Он дал мудрость. Вот, друзья, если мы хотим, чтобы наш день, один день, чтобы он был лучше тысячи, открывайте свои желания пред Господом. Мы должны переложить все беспокойства у Него, потому что Он всем контролирует, всем управляет. У Него крепкая рука, как говорит апостол Петр в 5 главе. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. У Бога есть свое время на все. Он сейчас печется о вас. Все заботы, все ваши переживания, беспокойства возложите на Него. Все означает все, друзья. Простая очень деталь, но упуская ее, мы теряем мир в душе. Бежать к Богу в самых разных ситуациях. Результат доверия в молитве – мир Божий, который превыше всех-всех наших объяснений, наших интеллектуальных расчетов, самых глубоких рассуждений, всего-всего. Прежде всяких попыток склоните колени. Во время самых сильных переживаний склоняйте колени. И даже после многих попыток бегите к Богу. Бегите к Богу в молитве. Расскажите Ему свое сердце, расскажите Ему о всем, что наполняет. Друзья, это не потерянные минуты, это не потерянное время, когда мы обращаемся к Богу и говорим, как дети, говорим все, что у нас на душе, честно, открыто, без пафоса, без религии. Еще одно. Дисциплинируйте свои мысли. Я знаю, что этот стих тоже очень известен для вас. Наконец, братья мои, что только истина, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Я знаю, это известный текст. Кто-то думает из вас, что же мы сейчас услышим? Чем же он хочет нас удивить? Я хочу вас удивить чем? Знаете чем? Тем, что вы его знаете и не исполняете. Вот возьмите любой день, вспомните день, когда у вас что-то неправильно не пошло. Это не пошло потому, что вы не дисциплинировали свой разум в глубине, когда еще это, об этом никто не знал. Это потерянное мгновение, это потерянные даже мыслительные способности все, когда мы не дисциплинируем свой разум. Ни один день, ни одной минуты невозможно прожить для Господа с неверными или лживыми мыслями. Почему Библия постоянно призывает нас к обновлению по отношению к Богу. И здесь апостол Павел показывает, что наш разум, к сожалению, является проблемой номер один наших всех несчастных дней. Наш разум. То, что человек думает, то приносит больше всего ему беды. Потому что, несмотря на беду, то, что происходит в нашем разуме, определит наш день. Истина реально не обманчиво, честно, справедливо, чисто. Все это должно, или все это похоже на умственный фильтр, о котором пишет апостол Павел. Его необходимо использовать. Его необходимо использовать. Я недавно слышал от человека, который украл корвет. Есть такая машина, такая корвет. 20 years ago. Украл корвет. И что вы думаете, 20 лет прошло, и он пошел и полицейский департамент и сказал, что надоело мне, не могу больше, должен исповедоваться. Они ему, конечно, простили все, там 37 тысяч, что ли, простили 37 тысяч, но убытка у него была больше. Он для того, чтобы сохранить свою машину, тратил больше денег для того, чтобы прятать ее, потому что украденное надо же спрятать, да? И он наездил на ней всего лишь 57 миль за 20 лет. Вы можете себе представить? Что-то происходит с нами, когда мы вот эти тексты не используем. Машина очень ценная, очень важная. Но мы не натренировали еще свой разум, чтобы думать о том, что истина, это правда. Я об этом буду думать. Если это неправда, я об этом не знаю, и это лживо, я об этом не буду думать. Друзья, это самое сложное, потому что это трудно проверить людям, окружающим. И это самое сложное, потому что это то, что я должен сделать сам. И никто за меня этого не сделает. Это честно. Это любезно. Это достославно. Это похоже, знаете, на... Это похоже на control room. Control room. Вы когда летите в самолете, скажем, приземляетесь, и вы видите эту высокую башню, в которой есть эта круглая комната, в которой сидит несколько человек, управляющие всем, что происходит в аэропорту. Самолеты садятся очень четко по графику, по их очень такому скрупулезному и тщательному повелению и так далее, по их команде. Так вот, вот этот текст, он должен быть вот этой control room. А наш разум – это как аэропорт. И туда вот наши мысли, самолеты, они приземляются. Есть самолеты, которые приземляются, и иногда их нужно, чтобы они подождали еще, потом они приземляются. А есть те, которых нужно вернуть туда, откуда они прилетели. Вот наши мысли, друзья, нужно их вернуть туда, к тому, от кого они пришли. Пусть они туда, к тому и идут. Притча 13.5 написано: «Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя». Видите, да? Праведник ненавидит ложное слово. Или человек с развращенным сердцем, 14.14, насытится от путей своих и добрый от своих. Дисциплина ума – это искусство, которое поможет нам, искусство христианской жизни, которое поможет нам иметь дни дороже, чем тысячи. И последнее, и очень коротко. Делайте то, что правильно. Я иногда встречаюсь с людьми, которые слишком много думают. И это хорошо думать, но они думают настолько, что забывают о своей ответственности сделать то, что правильно. У них начинается от много думания, они пытаются все вычислить, все буквально детали, все проводки, все соединить таким образом, чтобы это можно было объяснить. И они настолько все это глубоко делают, что у них начинается этот analysis paralysis. Паралич начинается, умственный паралич, и они не знают, что дальше делать. Они уже так зарылись в такие проводки, что забыли, зачем оно вообще было сделано. И вот это происходит часто в нашей жизни. И апостол Павел очень реально подходит, говорит: если вы хотите, чтобы ваш день сегодня, завтра был одним, который лучше тысячи, делайте то, что правильно. Сделайте то, что говорит истина. Пусть это будет одно. Но в этом и есть успех этого дня. В этом и есть успех в этой ситуации. Сделайте одно правильно. Обдумали уже все, хватит думать. Сделайте то, что угодно Господу. Он об этом как раз говорит: чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Они приняли истину, они научились, они слышали, они видели. Он говорит: Бог мира будет с вами, если вы будете делать то, что нужно. Сделайте одно, то, что нужно. Знаете, вот день, он на самом деле будет большим благословением для нас, если мы не просто там сделаем 300 разных вещей, которые нужно сделать. Сделайте одно, но то, что правильно. И это будет намного больше, чем сделать 300 вещей, которые просто-напросто никому не нужны. Вот такую жизнь апостол Павел, он не только сам имел, он хотел передать ее своим людям. Вот этим братьям и сестрам, он называет их венец мой, вожделенные, любимые мною братья и сестры. Он говорит: я хочу, чтобы вы прожили один день для Господа. И этот день лучше тысячи. Вы знаете, этот текст похожий на такой настраивающий инструмент. Наше сердце как инструмент, оно слишком быстро расстраивается. Вот за ночь, наверное, вы ощущали это тоже, просыпаетесь, и вы чувствуете, вот, и там такое там звучит. Нужно брать и каждую струну, а их там много. И вот этот текст, он так настраивает наше сердце правильно на день. Вот возьмите еще раз, возьмите один день и попробуйте Попробуйте так поупражняться, прожить хоть несколько раз. Держитесь Господа. Поставьте перед собой цель держаться Господа. Вы идете на работу, будете делать дела все, которые нужно, но держитесь Господа, не себя. Держитесь Господа. Думайте о Господе. Думайте о Нем больше в той ситуации, в которой вы находитесь. Дорожите им. Дорожите им не собой, не своим авторитетом, не то, что люди думают о вас. Дорожите Господом. Дайте Ему право распоряжаться. Если что-то произошло не по-вашему, дайте Ему право распоряжаться. Доверяйте Богу эту ситуацию. В конце концов, дайте Ему, Господи, веди меня. Я не знаю, я не понимаю, веди меня. Вы знаете, это очень целебный момент, очень важный момент. Вы не растратите своего дня. Он говорит затем, дисциплинируйте свои мысли. Watch your mind. Watch your thoughts. Затем он говорит, сделайте одно, что правильно. Be happy. Сделайте то, что угодно Богу. Этот стих вот так настраивает нас. Однажды один отец сидел на диване у себя в доме. У него был сынок, который грелся рядом. Отец читал газету, а сынок все ему докучал. Пап, ну пошли поиграйся со мной. Но отец устал от того, что надо же постоянно сыну давать аргументы, что ты подожди. Он решил ему из той толстой газеты, которую он читает, нашел одну страницу, где была карта мира. И взял ее на мелкие кусочки, порвал, кинул ребенку, говорит, слушай, вот как соберешь, придешь, и я пойду с тобой играться. И думал отец, что это на часа 2, 3, 4, на полденька хватит ему побыть без того, чтобы его сын не докучал ему. Через 3 минуты сынок приходит, говорит, папа, я собрал. Показывает, говорит, папа, я собрал. Отец не мог себе поверить, как это ты сделал? Говорит, папа, на другой стороне там есть портрет человека. When I got the man right, the whole world got right. И этот текст, друзья, как раз помогает нам внутри выстроить нас. И когда он настроит нас, наши дни, и наши месяцы, и наши годы, they will be all right.
Программа подготовлена медиослужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!